Господин президент, добро пожаловать на эту неделю Всемирного форума. Россия – глобальная важная держава с традицией участия на заседаниях Всемирного экономического форума. И у мира открывается новое окно возможностей для того, чтобы перейти от эпохи конфронтации к эпохе сотрудничества, для того, чтобы это позволит услышать голос ваш, президента Российской Федерации, что очень важно, особенно в то время, когда существует много разночтений, различных подходов, нужен конструктивный, честный диалог для решения наших общих проблем, для того, чтобы выйти из эпохи поляризации и изоляции. Вчера вы по телефону говорили с президентом Байденом, и вы договорились продлить договор о стратегических вооружениях, и это очень позитивный исторический признак. COVID-19 показал, что все мы уязвимы и взаимозависимы. И как никакая другая страна, Россия, безусловно, не была обойдена влиянием этой пандемии, и, конечно же, открывать новые возможности для нового международного сотрудничества, что интересует всех нас. Господин президент, мы с интересом выслушаем вашу точку зрения, России, взгляд на нынешнюю ситуацию в 21 веке, и что надо сделать, по вашему мнению, для того, чтобы сделать так, чтобы люди повсеместно жили в условиях мира и процветания. Господин президент, мир ждет вашего выступления.
Спасибо. Уважаемый господин Шваб, дорогие коллеги, дорогой Клаус, я много раз бывал в Давосе на мероприятиях, которые организует господин Шваб еще в 90-е годы. Вот сейчас только Клаус вспомнил о том, что мы познакомились в 92-м году, и во время работы в Петербурге я действительно неоднократно посещал этот представительный форум. И хочу вас поблагодарить за то, что сегодня есть возможность донести свою точку зрения до экспертного сообщества, которое собирается на этой всемирно признанной площадке, благодаря усилиям господина Шваба. Я прежде всего хочу, дамы и господа, всех вас поприветствовать на Всемирном экономическом форуме. И начать хотел бы с того, что отметить, что отрадно в этом году, несмотря на пандемию, отрадно, что в этом году, несмотря на все ограничения, форум все-таки продолжает свою работу. Хотя и в онлайн-формате он все-таки работает. И он предоставил возможность участникам в ходе открытой и свободной дискуссии обменяться своими оценками и прогнозами, что отчасти компенсирует тот дефицит прямого общения лидеров государств, представителей мирового бизнеса и общественности, который накопился за прошедший месяц. Все это важно сейчас, когда перед нами столько сложных вопросов, требующих ответа. И нынешний форум, первый в начавшемся в третьем десятилетии 21 века, и большинство тем на нем, конечно же, посвящены глубинным переменам, которые проходят на нашей планете. Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, в социальной жизни, в технологиях. Пандемия коронавируса, о которой Клаус только что упомянул, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы. Эта пандемия обострила проблемы и дисбалансы, также ранее уже накопившиеся в мире. Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий. И такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах. Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты, я с уважением отношусь к их мнению, сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам, по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз, определенные аналогии все-таки напрашиваются. Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития. Усиление социального расслоения, как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Ну, об этом мы и раньше говорили, но это, в свою очередь, сегодня вызывает резкую поляризацию общественных взглядов. Провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей. Обострение и ужесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах. Все это неизбежно сказывается на характере международных отношений, не добавляет им стабильности и предсказуемости. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности. Вот Клаус сейчас упомянул о вчерашнем моем разговоре с президентом Соединенных Штатов и о продлении договора по ограничению стратегических наступательных вооружений. Безусловно, это шаг в правильном направлении. Но, тем не менее, противоречия все-таки закручиваются, что называется, по спирали. Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в 20 веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации. Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, для этого ничего не предпринимать для того, чтобы этого не случилось. Здесь, тем не менее, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии и чреватым борьбой всех против всех. С попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов. С разрушением не только таких традиционных ценностей, а мы в России дорожим этим, как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни. Отмечу здесь, что социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки. Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию. Обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории. И в этой связи подробнее остановлюсь на тех ключевых вызовах, которые, по моему мнению, стоят сейчас перед мировым сообществом. Первый из них – социально-экономический. Да, если судить по цифрам статистики, то даже несмотря на глубокие кризисы 2008 и 2020 годов, период последних 40 лет можно назвать в целом успешным или даже сверхуспешным для мировой экономики. Начиная с 1980 года глобальный ВВП по паритету покупательной способности в реальном выражении на душу населения – удвоился. Это, безусловно, положительный показатель. Глобализация и внутренний рост привели к мощному подъему в развивающихся странах. Позволили более чем миллиарду человек выйти из бедности. Так, если взять уровень дохода в $5.5 на человека в сутки, тоже по паритету покупательной способности, то по оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 90-м году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. А в России с 64 миллионов человек в 99-м году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. По самому главному, кстати говоря, направлению. Но все-таки главный вопрос, ответ на который во многом и дает понимание нынешних проблем. Каков был характер такого глобального роста? К кто получил от этого основную выгоду? Безусловно, как уже сказал, во многом выиграли развивающиеся страны, которые использовали растущий спрос на свои традиционные и даже на новые товары. Однако результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места и экспортные поступления, но и социальные издержки, включая существенный разрыв в доходах граждан. А как же обстоят дела в развитых экономиках, где уровень среднего благосостояния гораздо выше? Как ни парадоксально это звучит, но проблемы расслоения здесь, в развитых странах, оказались еще более глубокими. Так, по оценкам Всемирного банка, если с уровнем дохода менее 5,5 долларов в сутки в Соединенных Штатах Америки, например, в 2000 году проживало 3,6 миллиона человек, то в 2016 уже 5,6 миллиона человек. В течение этого же периода глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных и прежде всего американских и европейских компаний. Кстати говоря, по гражданам в развитых экономиках Европы такая же тенденция, как и в Штатах. Но, опять же, если говорить о прибыли компаний, кому достались доходы? Ответ известен, он очевиден – 1% населения. А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое. То есть миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов. При этом перед ними встает проблема, как сохранить здоровье себе, своим родителям, как обеспечить качественное образование детям. Накапливается огромная масса людей, которые по факту оказываются невостребованными. Так, по оценкам Международной организации труда, в 2019 году 21%, или это 267 миллионов молодых людей в мире, нигде не учились и нигде не работали. И даже среди работающих, вот интересный показатель, интересные цифры, и даже среди работающих 30% живут с доходом ниже 3,2 долларов США в сутки по паритету покупательной способности. Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, проводившейся в 80-е годы прошлого века, и зачастую вульгарно проводившейся и догматически. В основе этой политики лежал так называемый Вашингтонский консенсус. С его неписанными правилами, когда приоритет отдается росту экономики на базе частного долга в условиях дерегулирования и низких налогов на богатых и корпорации. Как уже сказал, пандемия коронавируса, она только обострила эти проблемы. В прошлом году падение глобальной экономики стало максимальным со времен Второй мировой войны. А потери рынка труда к июлю оказались эквиваленты почти 500 миллионам рабочих мест. Да, к концу года половину из них удалось восстановить, но все-таки это почти 250 миллионов утраченных рабочих мест. Это большая и очень тревожная цифра. Только за первые 9 месяцев прошлого года потери трудового дохода в мире составили 3,5 триллиона долларов. И этот показатель продолжает расти. А значит, растет и социальная напряженность в обществе. При этом посткризисное восстановление идет непросто. Если 20-30 лет назад проблему можно было бы решить за счет стимулирующей макроэкономической политики, так и делали. И делают, кстати говоря, постоянно еще до сих пор. То сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя. не работают. Их ресурс практически исчерпан. Это не мои голословные утверждения. Так, по оценкам МВФ, уровень совокупного долга государственного и частного сектора вплотную приблизился к отметке в 200% глобального ВВП. А в отдельных экономиках он превысил 300% национального ВВП. При этом в развитых странах процентные ставки повсеместно находятся практически на нулевой отметке, а в ключевых развивающихся на исторически минимальных уровнях. Все это делает стимулирование экономики традиционными инструментами за счет наращивания частного кредитования, по сути, невозможным. И так называемое количественное смягчение, которое только повышает, раздувает пузырь стоимости финансовых активов, ведет к дальнейшему расслоению в обществе. А нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой, кстати говоря, мне об этом часто очень говорят представители реального сектора экономики из многих стран мира. Я думаю, что участники сегодняшней встречи из бизнеса тоже со мной с этим согласятся. Так вот, разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет реальную угрозу и чреват серьезными, непредсказуемыми потрясениями. Определенные надежды на то, что удастся перезагрузить прежнюю модель роста, связаны с бурным технологическим развитием. Действительно, последние 20 лет заложили фундамент для так называемой четвертой промышленной революции, которая основана на повсеместном применении искусственного интеллекта, автоматизированных и роботизированных решений. Пандемия коронавируса значительно ускорила такие разработки и их внедрение. Однако этот процесс порождает и новые структурные изменения. Прежде всего, имею в виду рынок труда. На рынке труда, значит, без эффективных действий государства множество людей рискуют остаться без работы. Причем зачастую это так называемый средний класс. А это что это такое? Это основа любого современного общества. И в этой связи о втором фундаментальном вызове предстоящего десятилетия – общественно-политическом. Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость. Причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы. Системные социально-экономические проблемы порождают такое общественное недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу. Опасная иллюзия, что их можно, что называется, проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол, она чревата серьезными последствиями. В таком случае общество все равно будет разделено и политически, и социально. Потому что для людей причина быть недовольными заключается на самом деле не в каких-то умозрительных вещах, а в реальных проблемах, которые касаются каждого. Каких бы взглядов, в том числе политических, человек реально не придерживался. Или как он думает, что он придерживается. А вот реальные проблемы порождают недовольство. Выделю еще один принципиальный момент. Все более значимую роль в жизни общества стали играть современные технологические, прежде всего, цифровые гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то там экономические. По отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государствами. Их аудитория исчисляется миллиардами пользователей, которые проводят в рамках этих экосистем значительную часть своей жизни. Да и с точки зрения самих компаний, их монопольное положение оптимально для организации технологических и бизнес-процессов, может быть, это так. Но у общества возникает вопрос, насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам. Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, к консолидацией больших данных и попытками грубо, по своему усмотрению, управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути, узурпировать или ограничивать естественное право человеку самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать. Мы все это видели только что в Штатах. И все понимают, о чем я сейчас говорю. Уверен, что подавляющее большинство людей разделяет такую позицию, в том числе и тех, кто сегодня с нами участвует в мероприятии. И, наконец, третий вызов, а точнее явная угроза, с которой мы можем столкнуться в наступившем десятилетии. Это дальнейшее обострение всего комплекса международных проблем. Ведь нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно все свалить, обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение и недовольство своих граждан. И мы это уже видим. Мы ощущаем, что градус внешнеполитической, пропагандистской риторики нарастает. Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов. Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничения финансовой, технологической, информационной сферы. Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот в чем опасность. Применение силы под тем или иным надуманным предлогом. Это умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете. Это все то, что не может нас не беспокоить. Вместе с тем, уважаемые участники форума, несмотря на такой клубок противоречий и вызовов, нам нужно, безусловно, не утрачивать позитивный взгляд на будущее. Нужно сохранять приверженность созидательной повестке. И было бы наивно предлагать какие-то универсальные, чудодейственные рецепты решения обозначенных проблем. Но пытаться выработать общие подходы, максимально сблизить позиции, обозначить источники, порождающие глобальные напряжения, нам всем, безусловно, необходимо. Вновь хочу подчеркнуть свой тезис. Фундаментальной причиной неустойчивости глобального развития во многом являются накопленные социально-экономические проблемы. Поэтому ключевой вопрос сегодня – как выстраивать логику действий, чтобы не просто быстро восстановить глобальную и национальную экономики, пострадавшие от последствий пандемии отрасли, а добиться того, чтобы такое восстановление было именно устойчивым в долгосрочной перспективе и имело качественную структуру. Помогало преодолеть груз социальных дисбалансов. Явно с учетом уже упомянутых ограничений макроэкономической политики, дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах. А ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки. Фактически в развитых странах, да и в части развивающихся, мы уже наблюдаем такие тенденции. Повышение роли государств в социально-экономической сфере на национальном уровне очевидно, требует большей ответственности, тесного межгосударственного взаимодействия и вопроса глобальной повестки. На разных международных форумах постоянно звучат призывы к инклюзивному росту, к созданию условий для достижения достойного уровня жизни каждого человека. Это все правильно, это абсолютно в нужном направлении рассматривается такая наша совместная работа. Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на золотой миллиард. Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива. А недавние события, в том числе миграционные кризисы, вновь это подтвердили. Сейчас важно от общей констатации перейти к делу. Направить реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться как снижения социального неравенства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического развития разных стран и регионов планеты. Тогда и миграционных кризисов не будет. Смыслы, акценты такой политики, призванные обеспечить устойчивое и гармоничное развитие, очевидны. Что это? Это создание новых возможностей для каждого. Условий для развития и реализации потенциала человека вне зависимости от того, где он родился и живет. И здесь обозначу 4 ключевые приоритета. Ну, так как они мне видятся как приоритеты. Ничего, может быть, оригинального не скажу, но тем не менее, поскольку Клаус позволил высказать позицию России, мою позицию, я, безусловно, это сделаю. Первое. У человека должна быть комфортная среда для жизни. Это жилье и доступная инфраструктура. Транспортная, энергетическая, коммунальная. И, конечно, экологическое благополучие. Об этом мы никогда не должны забывать. Второе. Человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая даст устойчивый, растущий доход и, соответственно, достойный уровень жизни. Он должен иметь доступ к действенным механизмам обучения в течение всей своей жизни. Сегодня это абсолютно необходимо, позволяющее ему развиваться и строить свою карьеру. А после ее завершения получить достойную пенсию и социальный пакет. Третье. Человек должен быть уверен. Уверен, что он получит качественную, эффективную медицинскую помощь, когда это требуется. Что система здравоохранения в любом случае гарантирует ему доступ к современному уровню услуг. Четвертое. Независимо от дохода семьи, дети должны иметь возможность получить достойное образование и реализовать свой потенциал. А такой потенциал есть у каждого ребенка. И только так можно будет гарантировать наиболее эффективное развитие современной экономики. Экономики, где люди не средства, а цель. И только те страны, которые смогут добиться прогресса по обозначенным 4 направлениям, они, конечно, наверное, не исчерпывающие, я сказал только о главном. Но только те страны, которые смогут добиться прогресса хотя бы по этим 4 направлениям, обеспечат себе устойчивое и инклюзивное развитие. Именно эти подходы лежат в основе стратегии, которую реализует и моя страна, Россия. Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи, направленные на демографическое развитие и сбережение народа, на повышение благополучия людей, защиту их здоровья. Мы работаем над тем, чтобы создать условия для достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства, обеспечить цифровую трансформацию как основу технологического уклада будущего всей страны, а не узкой группы компаний. На этих задачах намерены концентрировать усилия государства, бизнеса, гражданского общества, выстраивать стимулирующую бюджетную политику в предстоящие годы. В достижении наших национальных целей развития мы открыты для самого широкого международного сотрудничества и уверены, что кооперация по вопросам глобальной социально-экономической повестки позитивно повлияла бы и на общую атмосферу в мировых делах. А взаимозависимость в решении острых текущих проблем добавила бы и больше прибавила бы взаимного доверия, что сейчас особенно важно и особенно актуально. Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, эта эпоха завершилась. Но, собственно, она и не начиналась-то, была только предпринята попытка в этом направлении. Но и это тоже уже прошло. Подобная монополия, она просто по своей природе противоречила культурной, исторической многоликости нашей цивилизации. Реальность такова, что в мире сформировались, заявили о себе действительно разные центры развития со своими самобытными моделями, моделями политическими, системами политическими, общественными институтами. И сегодня крайне важно выстроить механизмы согласования их интересов, чтобы многообразие, естественная, абсолютно естественная конкуренция полюсов развития не обернулись анархией, чередой затяжных конфликтов. Для этого, в том числе, нам предстоит заняться укреплением и развитием универсальных институтов, на которых лежит особая ответственность за обеспечение стабильности и безопасности в мире, за выработку правил поведения и в глобальной экономике, в торговле. Я уже не раз отмечал, что многие из таких институтов сегодня переживают далеко не лучшие времена. Мы на различных саммитах постоянно об этом говорим. Эти институты создавались, конечно, в другую эпоху, это понятно. И отвечать на сегодняшние вызовы им, может быть, объективно даже трудно. Но, хотел бы что подчеркнуть, но это не повод отказываться от них, по сути, ничего не предлагая взамен. Тем более, что эти структуры обладают уникальным опытом работы с большим, во многом нереализованным потенциалом. И его нужно, безусловно, аккуратно адаптировать к современным реалиям, но еще рано выбрасывать на свалку истории. С ним нужно работать, использовать его. Наряду с этим, конечно же, важно использовать новые дополнительные форматы взаимодействия. Говорю здесь о таком явлении, как многосторонность. Конечно, его также можно понимать по-разному, по-своему. Либо как продавливание своих интересов, придание подобия легитимности односторонним действиям, когда другим остается лишь одобрительно кивать. Либо это реальное объединение усилий суверенных государств для решения конкретных проблем к общей пользе. Речь в данном случае может идти и о регулировании региональных конфликтов, и о создании технологических альянсов, и о многих других направлениях, включая формирование трансграничных, транспортных, энергетических коридоров. Ну и так далее, и тому подобное. Уважаемые друзья, дамы и господа, вы понимаете, здесь очень широкое поле для совместной работы. Такие многосторонние подходы действительно работают. Практика показывает, что они работают. Напомню, что в рамках, например, астанинского формата Россия, Иран, Турция многое делают для стабилизации ситуации в Сирии. И сейчас помогают налаживанию в этой стране политического диалога. Вместе, конечно, с другими странами. Мы делаем это вместе. И в целом не безуспешно, я хочу это подчеркнуть. России были предприняты, например, активные посреднические усилия, чтобы остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха, в которые оказались вовлечены близкие нам народы и государства, Азербайджан и Армения. При этом мы стремились следовать ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности, между ее сопредседателями – Россией, США и Францией. Тоже очень хороший пример сотрудничества. Как известно, в ноябре было подписано трехстороннее заявление России, Азербайджана и Армении. И важно, что оно, по большому счету, последовательно реализуется. Удалось остановить кровопролитие. Это самое главное. Удалось остановить кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. Теперь перед международным сообществом и, несомненно, перед странами, участвовавшими в разрешении кризиса, стоит задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой и восстановлением памятников истории, религии и культуры. Или другой пример. Отмечу роль России, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов Америки, ряда других стран в стабилизации мирового энергетического рынка. Такой формат стал продуктивным примером взаимодействия государств с разными, а порой даже абсолютно противоположными оценками глобальных процессов, со своими мировоззренческими позициями. Вместе с тем, конечно, есть проблемы, которые касаются всех без исключения государств. Пример тому – сотрудничество в области изучения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. За последнее время появилось несколько разновидностей, как известно, этого опасного заболевания. И мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых, специалистов, чтобы понять, почему и как происходят мутации, например, коронавируса. Чем отличаются друг от друга разные штаммы. И, конечно, надо координировать усилия всего мира, к чему призывает генеральный секретарь ООН, к чему мы обращались на саммите «двадцатки» не так давно. Надо объединять, координировать усилия всего мира в распространении и повышении доступности, в распространении этого заболевания и в повышении доступности необходимы сейчас вакцины от коронавируса. Оказать нужно помощь тем государствам, которые нуждаются в поддержке, в том числе африканским. Имею в виду наращивание объемов тестирования и проведения вакцинации. Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу, потому что, и это всем хорошо известно, много раз об этом сказали уже, эпидемия будет затягиваться, будет сохраняться ее неконтролируемые очаги. Она не имеет границ. Для инфекции и пандемии границ не существует. Поэтому нам нужно извлечь уроки из текущей ситуации, предложить меры, направленные на повышение эффективности системы мониторинга появления в мире подобных заболеваний, развития подобных ситуаций. Или другое важное направление, где необходима координация нашей работы, по сути, координация работы всего мирового сообщества. Это сохранение климата и природы нашей планеты. Ничего нового тоже здесь не скажу. Только вместе мы сможем добиться прогресса в решении таких серьезнейших проблем, как глобальное потепление, сокращение лесного фонда, утрата биоразнообразия, увеличение объема отходов, загрязнение океана пластиком и так далее. Найти оптимальный баланс между интересами экономического развития и сбережения окружающей среды для нынешнего и грядущих поколений. Уважаемые участники форума, дорогие друзья, все мы знаем, что конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались и не прекратятся никогда. И противоречия, столкновение интересов, на самом деле это тоже естественная вещь для столь сложного организма, как сегодняшняя вообще человеческая цивилизация. Однако в переломные моменты это не мешало, а напротив, побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется, что сейчас именно такой период. Очень важно честно оценивать ситуацию, сосредоточиться не на мнимых, а на реальных глобальных проблемах, на устранении дисбалансов, критически важных для всего международного сообщества. И тогда, уверен, мы сможем добиться успеха, достойно ответить на вызовы третьего десятилетия 21 века. Я на этом бы закончил свое выступление. Хочу вас поблагодарить за терпение и внимание. Спасибо большое.
Thank you very much,
большое спасибо, господин президент. Многие вопросы, которые вы затронули, безусловно, являются частью нашей дискуссии на этой неделе. Мы, помимо выступлений, также организовываем работу целевых групп, и мы не оставляем в стороне развивающиеся страны, мы говорим о развитии навыков и умений для грядущих поколений. Господин президент, мы готовы к дискуссии, которая последует, но у меня один короткий вопрос. Как вы видите, это вопрос, который мы обсуждали, когда я встречался с вами в Санкт-Петербурге 40 месяцев назад. Как вы видите будущее отношений между Россией и Европой?
Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы. и географические, что самое главное, в культурном смысле этого слова. По сути, это одна цивилизация. Французские лидеры говорили о необходимости создания единого пространства от Лиссабона до Урала. Но я считаю, и тоже об этом сказал, почему до Урала, до Владивостока. Мне лично, вот я лично слышал позицию бывшего выдающегося европейского политического деятеля, канцлера Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем, имея в виду все проблемы и тенденции развития мировой цивилизации, то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Но трудно с этим не согласиться. Мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции. Сегодняшняя ситуация является явно не нормальной. Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня. В этом интересы России и, уверен, европейских стран. Я уже... Ну, понятно, что пандемия тоже сыграла свою негативную роль. Но у нас упал товарооборот с Евросоюзом, хотя он является одним из наших основных торговых экономических партнеров. Но здесь вот стоит у нас на повестке дня вопрос возврата и к позитивным тенденциям, и к наращиванию торгово-экономического взаимодействия. Европа и Россия в этом плане, с точки зрения экономики, являются абсолютно естественными партнерами. И с точки зрения развития науки, технологий, с точки зрения пространственного развития для европейской культуры, имея в виду, что Россия, будучи страной европейской культуры, все-таки чуть-чуть побольше, чем вся объединенная Европа по территории. Ресурсы колоссальные в России, человеческий потенциал колоссальный. Я сейчас не буду перечислять все, что есть позитивного в Европе. Это тоже может пойти на пользу Российской Федерации. Здесь важно только одно. Нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессов все проблемы, которые нам достались из прошлых веков даже еще, а смотреть в будущее. И если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то нас ждет, безусловно позитивный этап наших отношений. Мы к этому готовы, мы этого хотим, и мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной.
Большое спасибо, господин президент. Официально на этом мы завершаем открытую часть нашей сессии. Все те, кто будут участвовать в последующем диалоге с вами, господин президент, а он начнется буквально через несколько минут, прошу всех подключиться к нам. Большое спасибо, господин президент.
Спасибо вам. Thank you so much.